И среда. И надо привыкать к тому, что в это время, в среду, будет выходить программа «Китайская шкатулка». Спасибо огромное автору, неизвестному автору этого названия. Я напомню, давайте скажу сразу, это авторская программа Алексея Маслова. Он в студии. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики. И действительно, спасибо вам, тем, кто откликнулся на нашу просьбу в прошлую среду прислать варианты, свои варианты названия этой программы. «Китайская шкатулка» был один из присланных вами вариантов.
Восточная шкатулка.
Восточная шкатулка. Вот так вот, восточная шкатулка. И этот вариант как раз и стал официальным названием авторской программы Алексея Маслова. И по-прежнему я говорю, что если у вас по ходу этого разговора будут возникать какие-нибудь вопросы, комментарии, может быть, надо будет что-то уточнить, не стесняйтесь, у нас работает WhatsApp и Viber, там номер 8-903-176-363, либо пользуйтесь СМС-порталом, короткий номер 5533, слово «Вести» в начале сообщения, чтобы оно точно пришло сюда к нам, пишите, и мы... Точнее, Алексей Александрович будет отвечать на ваши вопросы, а я буду помогать. Алексей Александрович, ну, в общем, я думаю, что набор тем на этой неделе, он, к сожалению, к великому, очевиден. И рады бы, может быть, отойти в сторону, но все равно есть проблема КНДР, все равно есть ситуация в Мьянме, и, естественно, есть российско-китайские отношения, которые, ну, просто вот константа, что называется, этого разговора. Давайте все-таки начнем по порядку, может быть, с самого важного и самого сложного, это все то, что касается Корейской Народно-Демократической Республики, последних испытаний, уже водородные бомбы они, как объявили, и международной реакции на эти события. И опять две стороны. Одна утверждает, что надо давить, и как можно больше санкций, и, конечно же, Россия и Китай ключевые игроки, это, в общем, делают эти заявления целый ряд западных лидеров. С другой стороны, есть позиция, собственно, России и Китая, когда только санкции ничего не обеспечит решение этого вопроса. И, в общем, опять снова здоров, что называется.
Ну, это естественно. Я отталкиваюсь от названия нашей передачи «Восточная шкатулка». Я просто поясню, что «Восточная шкатулка» – это не просто красивая такая игрушка, которая открывается, закрывается. «Восточная шкатулка» всегда секретом. Там делалось обычно либо двойное дно, либо какой-то маленький особый замочек, который было сложно открыть. Это очень хорошо передает ту ситуацию, которая вообще складывается в Азии, на Востоке. То есть зачастую все не так, как кажется на первый взгляд. И вот эта вот ситуация, которая казалась очень опасной, и кажется очень опасной с Северной Кореей, но при этом, казалось бы, легко разрешимой, давайте давить, давайте запугивать, в конце концов, как многие, особенно, скажем, в США сейчас говорят, они не выдержат, они испугаются, нервы не выдержат, и поэтому Ким Чен Ыну придется подать назад. Вот это все, конечно, очень большая примитивизация той ситуации, которая вообще сложилась не только вокруг Кореи, а вот в этой Восточной Азии. Во-первых, конечно же, в США есть целая группа очень здравомыслящих, очень хорошо информированных специалистов по ситуации на Корейском полуострове, которые, на мой взгляд, дают очень грамотные экспертизы и замечания, что нет, северокорейский режим не подаст назад, его испугать невозможно. И не потому, что они такие отчаянные ребята, потому что вот он сейчас поставил все на карту, этот северокорейский режим. Поставил, судя по всему, лично и Ким Чен Ын, поставил лично и руководство страны, и генералитет, поэтому подать назад невозможно вообще. Давить крайне опасно, потому что Ким Чен Ын явно делает вот эти намеки, назовем это так, что страна готова сражаться.
Я прошу прощения, я приведу еще цитату одну из российского лидера, президента Российской Федерации Владимир Путин. Заявил следующее: КНДР может отказаться от своей ядерной программы, только если будет уверена, что ей ничего не угрожает, а до этого северные корейцы, вот тут прямая цитата, будут готовы траву есть, однако не отступятся от идеи создания ядерного оружия.
Ну, вот про «есть траву» – это очень часто, кстати говоря, употребляется по отношению к Северной Корее, что там люди едят траву, некоторые говорят, что это у них такой рацион нормальный, стандартный, некоторые говорят, это проявление голода. На самом деле ситуация в Северной Корее не критична с точки зрения экономики пока что. Людьми просто есть, что есть. Там формируется, очень медленно формировалось, по крайней мере, до последнего момента, общество такой средней зажиточности, ровно настолько, насколько это можно применить к Северной Корее. Но вот это, скажем, внутренний ресурс, не хочу говорить патриотизм, потому что это особое вообще чувство, внутренний ресурс к сопротивлению Северной Кореи очень высок. Это значит, что да, США постоянно обсуждают возможность наземной операции против Северной Кореи. Операция каким образом? Ну, скорее всего, если мы предположим такой сценарий, с территории, возможно, Южной Кореи, с территории близлежащих американских баз будет наверняка нанесен удар, не ядерный удар, ракетный удар, будет теоретически высадка десанта американского, то есть американцам придется войти на эту территорию и сменить режим. Вот по-другому с точки зрения Америки эту ситуацию не решишь.
Не, ну сегодня было заявление какое-то, что военный сценарий не является приоритетным.
Это вот хорошее. Это хорошее.
Слова красивые, да.
Но здесь какая особенность? Вот в любом случае то, что предлагает США, это вариант негативный. Мы вас пугаем, вы должны испугаться. А если вы не испугаетесь, то такой вот безвыходная ситуация. Собственно говоря, и Трамп себя загоняет в известной степени в тупик, потому что то, что называется в боевых искусствах, есть такое выражение «кость на кость», да, пошла, вот кто кого. А никто никого, потому что давайте предположим, что такое, вот не дай бог, но произойдет. Полетит вся экономика Восточной Азии, естественно, психанет Китай, очень негативно отнесется и Южная Корея, потому что, как ни крути, у Северной Кореи есть потенциал для нанесения удара по Южной Корее.
И даже если не будет удара, по-моему, на прошлой неделе какой-то из аналитических агентств американских, кстати, опубликовало данные о нарушении снабжения топливом региона Юго-Восточной Азии, если в Южной Азии, если в Северной Корее разразится конфликт, и там самыми пострадавшими оказываются Япония,
да,
которая тогда лишается практически энергоносителей. Ну, там в процентном отношении я сейчас не помню, но на уровне 60%, 70% падения поставок углеводородов и в Японию, и в другие страны этого региона. Да. Это больно ударяет по экономике вот всего региона, а не только конкретно там Кореи.
Абсолютно точно. Я видел, вот, собственно говоря, этот, по крайней мере, кусок опубликованного этого доклада. Удары происходят по Японии, экономически по Южной Корее. Но самое главное, оказывается, что и Япония, и Южная Корея, которые действительно были, ну, надежными партнерами США в этом регионе, вдруг оказалось, что как-то они беззащитны. То есть любой вариант для них плохо. Существует вот такая вот Северная Корея, хулиганская, угрожающая, несимпатичная. Южная Корея, естественно, постоянно находится в опасности. Начинается какой-то конфликт, Южная Корея опять находится в опасности. И вот здесь как раз, на мой взгляд, просчет большой именно не по отношению к Северной Корее, а по отношению к союзникам, то есть к Японии и к Южной Корее. Вот поэтому Россия и Китай выходят на этом фоне с позитивной частью программы, в отличие от, скажем, американской негативной. В известной степени дополняют друг друга как злой и добрый следователь. А позитивная часть программы какая? Во-первых, есть вещи незыблемые. Незыблемая вещь, что Корея, Северная Корея не признается ядерной державой, и что тезис о денуклеаризации не снимается, он продолжает быть, потому что это самый главный момент. Но Северная Корея готова предоставить гарантии, судя по всему, потому что та дорожная карта, о которой говорил российский президент, она же не опубликована, по крайней мере, в открытой печати, нету полной дорожной карты. Но, судя по всему, Северной Корее должны кто-то гарантировать несколько очень важных вещей. Во-первых, скорее всего, я не вижу в этом ничего плохого, это заключение мирного договора между двумя Кореями. И то есть таким образом Северная Корея получает нормальный легитимный статус. Во-вторых, конечно, Северная Корея хочет встретиться лицом к лицу с Трампом или с кем-то из руководства США, но вряд ли США на это пойдет. Но ведь можно объяснить, что не это главное, что гарант – это не просто США, гарантом может выступить ООН, гарантом может выступить блок стран. И очень важно, что сегодня, вот мы смотрим на Владивостокском форуме во время встречи Путина с Мун Чжеином, это южнокорейский лидер, обсуждались вопросы Юга и Севера Кореи, и, судя по всему, Южная Корея, Республика Корея поддержала российско-китайский план. То есть возникает такая коалиция, которая предлагает вот единый план. Это очень важно, потому что сразу возникает система взаимных гарантий. Пойдет ли на это Северная Корея, этого никто не знает. Все говорят, ну хорошо, давайте гарантируем, что мы не будем никто не будет наносить ядерный удар.
Никто не будет требовать смены режима.
Да, но ведь я напомню, что вообще Саддама Хусейна тоже называли симпатичным парнем. американцы. Чем закончилось, мы все знаем. Поэтому вот политика сегодня в мире устроена так, что все врут всем. Это не значит, что Россия и Китай решили обмануть Северную Корею, но просто недоверие в мировой политике стало колоссальным из-за вот этого лукавства. Честно говоря, и Северная Корея постоянно всех обманывала.
Но, с другой стороны, вот когда там, с российской стороны и с китайской стороны идет словосочетание «прямые переговоры», то, ну, это, по крайней мере, для меня, как для человека, который наблюдает за этим очень со стороны и так малопрофессионально, все равно мне кажется, что в этом больше смысла, чем все время загонять в угол. Потому что, ну, я же все равно переношу на какие-то человеческие отношения все это. Если просто человека все время загонять в угол, то он, ну, правда, может согласиться там есть траву, но будет держаться. А если с ним пытаться разговаривать напрямую, то, ну, как в любом переговорном процессе, шансы на то, что договоримся, все-таки выше, чем если молчать.
Нет, ультиматум — это вообще последний шаг, да, в любых переговорах, в любой мировой политике. Поэтому, конечно, но мы должны. Вот мы сейчас говорим с точки зрения такого здравого смысла. Вот Китай, Россия предлагают план, судя по всему, интегрировать Северную Корею в экономические региональные отношения, возможно, в мировые отношения. На фоне того, что сейчас происходит на Владивостокском форуме, вот это вот строительство моста, так сказать, Хоккайдо, Сахалин, перевозок. Ну, почему бы и Северную Корею не подключить? Были же очень много планов, я напомню, и транспортировка, то есть трубопровод через Северную Корею, из России через Северную Корею в Южную Корею. Это все очень рационально. Но почему? Надо еще, как говорится, спросить у невесты, согласна ли невеста. А судя по всему, невеста в лице Северной Кореи пока не хочет выходить на переговоры. Потому что, скорее всего, и Северная Корея считает, что переговорная база, переговорная позиция пока слаба. Вот когда Северная Корея завершит формирование своего ракетно-ядерного потенциала, когда Северная Корея скажет, вот мы действительно реально испытали, показали всем и готовы запустить ракету, предположим, в сторону Гавайев, вот тогда она выходит и говорит, вот у нас вот такой козырь, ну-ка теперь посмотрим, а что вы предлагаете? Предлагать разоружиться Северной Корее сейчас весьма сложно, потому что тогда у нее вообще никаких козырей не останется. И все, что может делать Северная Корея, это обмен вот этого своего потенциала на очень сложную, но очень жестко работающую систему гарантий. Мы боимся все не только того, что Северная Корея может так себя повести, ведь Северная Корея, к сожалению, может начать продавать эти технологии, продавать в Иран, продавать, например, в Пакистан. Плюс к этому надо понимать, что Северная Корея сама по себе не может представить гарантии своего поведения. Ведь мы не можем четко сказать, точно сказать, что вот мы договорились, и завтра Северная Корея не продолжит вот таким образом развиваться, я имею в виду развивать свою программу. Вот в этом плане система гарантий – это очень сложный процесс, и нам придется, наверное, переговаривать еще в течение как минимум 1,5-2 лет. Сейчас главный момент – ослабить фазу напряженности сегодня, здесь и сейчас. И не обвинять, говорить, что там американцы виноваты, эти виноваты, потому что вообще надо подумать. Рядом с Северной Кореей находятся как минимум две страны, которые точно могут быть подвергнуты удару. Это Япония и Южная Корея. Это вполне симпатичные, милые люди. И надо как-то все-таки опуститься на землю из высот рассуждения мировой политики и понять, что просто попытка даже внутреннего переворота в Северной Корее, нестабильность власти, может привести к запуску ракеты. И это все, и тогда сработают все системы. И это будет столкновение прямо у границ России, Российской Федерации.
А вот сегодня, если мы берем вот на сегодняшний вечер ситуацию в Северной Корее, там действительно есть абсолютная вот эта власть лидера Ким Чен Ына. С ним можно вести переговоры, и если с ним договориться о чем-нибудь, то вся остальная верхушка политической элиты Северной Кореи возьмет по козырек, согласится с этим. Или сегодня там тоже есть какие-то внутренние противоречия, расколы, там башни, что, как у нас говорят, там башни Кремля, у них, наверное, какие-то свои башни могут быть. Когда нет уверенности, ну, скажем, у той же Америки, у Китая и у нас, что мы вот с этим договоримся, а там что-нибудь такое произойдет, что этого уже не станет завтра, а вылезет какой-то новый, и с ним все, значит, опять по новой надо будет договариваться.
Судя по всему, опять-таки, ведь проблемы Северной Кореи, просто немножко отвлекусь от вопроса, но вот буквально вчера мне привезли книгу, вот буквально совсем свежеизданную в этом месяце, под названием «Открывая северокорейскую экономику». Это очень серьезное издание Кембриджа, где на 400 страницах изложены все расчеты по северокорейской экономике, где есть потрясающая фраза, которая вот чем завершаются эти 4 страницы. Но на самом деле точного состояния северокорейской экономики мы не знаем, потому что мы можем судить лишь по эмпирическим цифрам, которые публикуются косвенным образом и так далее, и так далее. Вот отвечая как раз на этот вопрос. Мы не знаем, насколько едино руководство Северной Кореи, насколько Ким Чен Ын реально управляет ситуацией, насколько он контролирует или он контролируем. Но мы видим другое. Есть некий костяк. Является ли Ким Чен Ын его центром или боковой ветвью? Есть костяк, который жестко следует системе ядерного терроризма, как бы это ни называлось. Самое страшное, на мой взгляд, сегодня не только вот насколько может или не может Северная Корея применить ядерное оружие. Это, конечно, страшно. Но есть другой страх. А вот понимаете, что Северная Корея держит в заложниках не только какие-то целый ряд стран, но держит в заложниках всю систему мировых отношений. Ведь он сколько принимает резолюций? Введён режим санкций, очень жестких санкций, ничего не помогает. Значит, есть страна, которая может игнорировать ООН, и, как следствие, любые другие, даже менее адекватные страны начнут делать то же самое. Это, кстати говоря, вот к этим, может быть, мы сегодня еще затронем, когда на сейчас саммите БРИКС был поставлен вопрос о необходимости реформировать ООН. Не разрушать, а вот сделать ее более эффективной. Потому что самое страшное, что никакие увещевания, резолюции не помогают. Вести войска ООН туда невозможно по многим причинам. И, соответственно, США здесь выступают в белом фраке, который говорит, ну хорошо, если нельзя, тогда мы возьмем на себя грязную работу. Мы спасем весь мир от ядерного кошмара. Надо же тоже понимать, что позиция Трампа не так уж глупа, как кажется. И вокруг него тоже собрана большая коалиция. Вот если сейчас даже Трамп будет усиливать давление санкциями, тут же возникнет вопрос. Хорошо, если не санкции, а что, вот Россия и Китай, вот вы предложили дорожную карту, вот она же тоже, мол, не помогла. Вот здесь тоже еще важно. Две страны, Россия и Китай, пошли на очень большой риск и сказали, что такая дорожная карта вообще существует. Если ее проигнорирует Северная Корея, завтра или через полгода все скажут, слушайте, ну вы же уже разрабатывали меры, вы уже пытались уходить садить Северную Корею за стол, она не сидит за столом. И у вас есть хоть какие-то другие предложения? Увы. Вот в этом как раз и опасность. Я не знаю, не могу сказать, есть ли какие-то неформальные, неофициальные договоренности с Ким Чен Ыном, но мы, я имею в виду мы и Россия, и Китай, пошли на крайне большой риск, публикую вот такую вот информацию о том, что у нас есть пакет предложений.
Но с другой стороны, вот все, что, опять же, там есть в моих представлениях о северокорейском обществе, о обществе, где несколько поколений уже выросло в условиях, ну, действительно, постоянного нагнетания реальной или мнимой опасности со стороны, там, извне. Тем не менее, вот несколько поколений живет в ощущении войны, которая вот-вот может быть, и каждый раз готов. Предположим, туда вторгается даже какой-то воинский контингент. Предположим, даже они там блокируют вот верхушку. Но я могу предположить, что тогда корейское общество там не с цветами и караваями будет встречать американских военных, а скорее это будет такая долгая, затяжная, кровавая, партизанская, какая угодно война, и там не будет мира и процветания вот так вот по щелчку, что называется.
Нет, конечно нет. Что здесь вообще часто сравнивают, ну как же, мол, в Ираке Саддама Хусейна, которого все любили и поддерживали, сдали его генералитет. Здесь есть одна особенность. Генералитет был уже разложился за счет поездок в США, за счет западной культуры. Северная Корея изолированная страна в этом плане. То есть там нет пока разлагающего фактора. Поэтому да, будет ли партизанская война, не скажу, но вообще северные корейцы, вообще корейцы, скажем так, исторически очень сильны в партизанской войне. Но есть и другой момент. Понимаете, Я буквально вот недавно в Южной Корее заметил интересную, будучи там в поездке, заметил интересную вещь. Раньше практически все эксперты южнокорейские по проблемам объединения говорили, а вот-вот-вот сейчас случится. Сейчас изменилась даже тональность. Изменилась каким образом? Начали, например, в университетах целые курсы о быте, социальной обстановке, развитии общества Северной Кореи. То есть люди начали изучать Северную Корею как отдельную сущность. Как состоявшуюся, да. Потому что две Кореи действительно разделились уже в социальном плане. Другой момент. Я тоже посмотрел интересные цифры, вот как раз в новом докладе по экономике Северной Кореи. Поразительные цифры, потому что мало кто задает вопрос, а сколько будет стоить объединение? Вот вообще, вот мы говорим, вот сейчас Северная Корея устранит свой ядерный потенциал, потихонечку пойдет объединение. Так вот, значит, цифры, разные сценарии объединения, они измеряются триллионами долларов.
Конечно.
Триллионами.
Если уж ФРГ, ГДР,
да,
где несравнимая разница была между экономиками, да, и тем не менее до сих пор, и с налогом, с которым платит каждый житель.
Каждый до сих пор, да.
Да, и все равно все очень непросто.
Конечно. Поэтому, вот смотрите, получается, что сам по себе вариант объединения, не один из тех, которые, скажем, прописаны, радикальный – это когда, грубо говоря, Северная Корея вливается в Южную Корею, либо мягкий вариант, когда долго идет, так сказать, налаживание отношений. Все эти варианты очень дорогостоящие. Северной Корее сегодня они не подходят. Северная Корея не рассматривает объединение ни по одному из этих образцов. Как следствие, северокорейский народ не мечтает об объединении. Это теоретическая модель. Северокорейский народ мечтает о завоевании независимости и уважения. Единственное, что может положить на чашу весов, это ядерный потенциал. Ничего другого, ни экономики, ничего другого нет. А вот как раз насколько далеко они готовы зайти, мы все говорим о том, что, может быть, 1,5-2 года будут вестись переговоры, или вот подходы к переговорам, потом страны сядут, начнется процесс, может быть. Если мы правильно рассчитываем Северную Корею. Ведь, по сути дела, никаких серьезных аналитических докладов изнутри мы не видим. Это все внешние оценки. Там, хромает ли северокорейский лидер во время парада или нет? Как он выглядит? Как у него руки лежат там на клавиатуре? Какой лампой он пользуется во время запуска ракет? Это все очень здорово. Но, понимаете, я напомню, что кто читал книги, которые писали американцы в 80-х годах о Советском Союзе, вот эти кремлевские специалисты, кремлинологи, оказалось, что они, простите меня, писали бред, хотя информация о Советском Союзе была куда более открытая, чем о Северной Корее. Поэтому вот все эти оценки должны быть крайне аккуратными, крайне осторожными.
Еще есть один аспект, он касается даже не столько вот внутренних вопросов Кореи, сколько вот это заявление Трампа о том, что Вашингтон рассматривает полный разрыв торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с Пхеньяном. И тут очень, кстати, доклад экспертов Совета Безопасности ООН по поводу того, что за последние несколько месяцев Франция, Индия, Ирландия, Пакистан, Китай, Барбадос, Коста-Рика, Египет, Индонезия, Шри-Ланка, Мексика, Ирландия вели дела с Пхеньяном. Вот с этим тоже, видимо, что-то надо будет решать, но об этом мы поговорим уже с Алексеем Масловым после выпуска новостей.
Восточная шкатулка.
Восточная шкатулка продолжает свою работу. Алексей Маслов, руководитель высшей школы, школы востоковедения Высшей школы экономики здесь в студии. Я напомню, координаты наши, смс-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения, и в WhatsApp и Viber 8903-176-363. Алексей Александрович, все-таки вот громкое такое заявление решительное. Мы прервем все связи торговые с теми, кто позволяет себе, значит, поддерживать какие-либо отношения с Пхеньяном. И выясняется, что вот правда Франция, Ирландия, Пакистан, Индонезия, Коста-Рика.
Да, десятки стран, понятно, да, поддерживают.
И что теперь? Хотя я еще прочитал, что там целый ряд китайских банков крупных тоже под угрозой.
Вообще, честно говоря, целый ряд заявлений Трампа по Северной Корее внушает какое-то недоверие к рациональности его вообще понимания именно данной ситуации. Ну, во-первых, действительно, Северная Корея, хотя это у нас не столь широк спектр взаимоотношений Северной Кореи, это нормальная страна-член ООН, которая торгует, и самое главное, а почему, собственно говоря, запрещено торговать ведь Северной Кореей или иметь отношения? Проблема в том, что есть санкции. Вот если какая-то страна нарушает санкции, ну, например, начала закупать уголь у Северной Кореи или металлы, да, это нарушение, конечно.
Вот
или...
как раз про металлы идет. Франция покупала железо, понимаете?
Нет, но она покупала до санкций, до введения санкций на металлы, потому что санкции
были...
апреля
17-го, да.
В апреле 17-го, да. Это вообще другой вопрос. А санкции, если не ошибаюсь, на металлы были введены вот совсем недавно. Да и Китай закупал, а Китай еще и продавал. Поэтому, ну, это такая вот пустая угроза. Здесь как-то нарушается этот знаменитый самурайский принцип «вынул меч, убей». Ну, как? Это самое главное. Показывает неэффективность дальнейших угроз. Понятно, что очевидно, что США не приведут отношения с Китаем, не приведут отношения с Францией. Значит, как следствие, это просто пустая угроза. И Северная Корея будет потирать руки, говорить, что ага, ничего не можете с нами сделать. Вот поэтому слишком много сделано пустых угроз и вообще пустых фраз сказано про Северную Корею без понимания ситуации. Кстати говоря, без объяснения миру ситуации в Северной Корее. Ну, хорошо, эксперты говорят, но эксперты, мнение – это всегда личное мнение. Вот нету нормальной конференции, например, по Северной Корее, не шестисторонней встречи, а международной конференции, где все страны на уровне ООН, например, сказали бы, есть единая коалиция по решению северокорейского вопроса. Она не американская, она не китайская, она даже не российская. Есть коалиционное коллективное мнение стран. И вот тогда Северная Корея действительно поймет, что нету никакого за спиной, неважно, России или Китая, который так тихо говорит, ну ладно, ну пока можно хулиганить. Вот этого как раз не произошло. Это говорит о том, что, к сожалению, единого коалиционного консолидированного мнения не сложилось по Северной Корее.
И теперь давайте к Мьянме перейдем. Вот, может быть, тоже под каким углом, поскольку все равно так или иначе все от Китая. Одно из мнений экспертных, опять же, прочитал, даже не буду кавычить, что и обострение в Мьянме – это антикитайская акция, замышленная для того, чтобы тоже там ослабить Китай, который имеет на Мьянму, Бирму там сильное влияние. Мне кажется, натянутым это, но вдруг действительно можно говорить о том, что все это обострение с этническим и религиозным меньшинством, и скандал, который раздут там и Турция, и Индонезия, и, в общем-то, не без участия части российского общества раздувается этот скандал. Это, в общем, такая антикитайская на самом деле акция.
Ну, это очень похоже на то, что где бы ни ломанули какую-нибудь серверную систему, это российские хакеры.
Может быть.
Да, и во всем виноват Путин. Но это уже известно, да. Вот, в данном случае во всем виноват Китай. Если бы все было так просто, или было бы там две стороны, которые всем гадят, ну, может быть, и жизнь была бы проще, понятно, с кем воевать. К сожалению, там ситуация значительно сложнее, значительно тоньше. И она то ли специально, то ли случайно, она забалтывается. И вот причем в России же есть очень хорошие берманисты, блестящие специалисты, которые, на мой взгляд, дают очень взвешенную, хорошую оценку, правильную и очень аккуратную. А реальность заключается, насколько я лично ее понимаю и писать после консультации с моими коллегами берманистами, заключается в том, что есть действительно очень агрессивно настроенное сообщество людей, почему не говорю, что это не этнос, вот рахинджа, которые это, по сути дела, выходцы из Бангладеш, которые являются мусульманским меньшинством, это правда, их много, хотя это меньшинство, и при этом там же, прямо рядом с ними, живут китайские мусульмане, живут бирманские мусульмане, и вообще бирманская умма, то есть мусульманская община, очень спокойная, очень вежливая и абсолютно не агрессивная.
И интернациональная.
И она абсолютно интернациональная. И вот эти вот мусульмане исторически, они там действительно проживали сотни там лет, и никогда конфликтов не было. Более того, они абсолютно интегрированы и в экономику, и во взаимоотношения. То есть это вообще не проблема. Представляете, что буддисты борются с мусульманами – это дикость. и по отношению к буддистам, и по отношению к мусульманам. Вот надо понять, что есть, еще раз говорю, вот, небольшая народность, называем там грохинджа, которая это самоназвание. Это, по сути дела, переселенцы из Бангладеш, это бенгальцы, и они говорят на бенгальском языке, у них та же самая культура, это те же самые люди. Когда они могут... Почему, говорят, вот Мьянма их не принимает, не считает гражданами? Как раз нет. Надо подать заявление и сообщить, что ты бенгалец. И бенгалец – это одна из, могу ошибиться, из 135 национальностей, которые проживают на территории Мьянмы. И тогда все, более того, все будет нормально. Второй момент. Дело в том, что вот сейчас появились и действительно опубликованы сведения о том, что на территории Пакистана готовились боевики рохинджа, и эти боевики, собственно говоря, не имеют единого руководства, поэтому переговоры вести не с кем. Мьянма отселила из этого региона более 12 тысяч своих семей, ну, семей других бирманцев, которые проживали в этом регионе, и сейчас опять-таки уже вот комиссия показывает, доклады показываются, что, конечно, зачинщиками были не власти Мьянмы. Власти Мьянмы проиграли абсолютно информационную войну, 100% проиграли, это очевидно, поэтому просто все сейчас говорят, что Мьянма уничтожает мусульман. Она не уничтожает мусульман. Она, этих мусульман полным-полно, они спокойно там живут.
Знаете, вот по этому поводу я вспоминаю свой опыт и шок, честно говоря, когда в 2000 году мне пришлось прожить довольно долго в Марокко, ну, естественно, марокканское телевидение. И все, что тогда говорилось о России, говорилось вот ровно теми же словами. Россия уничтожает мусульман на Кавказе.
Вот, абсолютно правильно. Потому что сработало мусульманское единство. Я не знаю, направляется ли эта история из одного центра, или это просто вот бывает, действительно срабатывает мусульманское единство. Конечно же, мусульмане всего мира обязаны подняться за своих единоверцев, которых кто-то уничтожает. Это правильно. Но информация, я думаю, что и у мусульман всего мира настолько мала по отношению к происходящему, что ситуация не так проста, как кажется. Очевидно, например, что вот сегодня установлены расследования, видеосъемки, что поджоги, которые якобы рохинджа, деревни рохинджа поджигали бирманские власти, мьянмские, ну да, власти, да. На самом деле это были самоподжоги специально, чтобы стимулировать эти волнения. Погибло очень много жителей Мьянмы, не мусульман. Тех, которые, простите меня, попались под, страшно звучит, под горячую руку, под этот огонь, и их тела не менее жутко выглядят, чем тела рохинджи, которые также погибли. Это вот первый момент. Второй момент, который надо учитывать. Мьянма, вероятно, и невероятно, а абсолютно очевидно, неправильно выстроила свою внутреннюю политику по отношению к рохинджи. Они были заключены в анклав, куда, поскольку они считались гражданами, туда не допускались, например, учителя, то есть нормальные учителя. Что происходит? Естественно, учителя приглашались из мусульмане, которые давали чисто мусульманское образование, не светское, и которые, естественно, в своей манере формировали самосознание этих людей. Третий момент, который надо учитывать, конечно же, сегодня вот есть такое старое поколение, которое, ну, скажем, не агрессивно. Есть молодое поколение, агрессивное, активное, которое вот как раз пополняет эту арокканскую армию спасения рохинджа, и которые, собственно, скорее всего, и участвуют во всех этих вещах. И рохинджи часто пополнялись теми бирманцами, бангладешцами, которые совершали преступления там, перебегали, оседали.
И, да. И вскрывались там, да. И скрывались, да. Давайте сейчас, чтобы не комкать, паузу объявим, и после этого уже будем продолжать программу «Восточная шкатулка». В студии, напомню, Алексей Маслов. Ну и продолжим.
«Восточная шкатулка».
И автор этой программы Алексей Маслов здесь в студии. Говорим мы сейчас о ситуации в Мьянме и вокруг нее. Вот, может быть, вокруг гораздо более драматичнее, хотя, когда гибнут люди, неважно по какому поводу, это всегда трагедия, конечно.
Ну вот мы остались на том, что, безусловно, мьянские власти проиграли информационную войну.
Которую, в общем, не совсем грамотно выстроили.
Совсем не выстроили. И, во-вторых, конечно же, все эти проблемы надо было решать раньше, потому что они начались в формале лет, ну, 5 лет назад приблизительно, хотя рохинджи всегда были довольно, не скажу агрессивными, но это как раз именно вот это вот агрессивное мусульманское меньшинство, потому что когда вы, например, можете пройтись по улицам Янгона, то есть столицы Мьянмы, вы увидите массу мечетей, на которые не то что никто не нападает, но вот идет нормальная жизнь. То есть, вот представляете это, как многие хотят представить, конфликт между буддистами и мусульманами? Нет. Это действительно даже не конфликт, это локальное восстание анклава рохинджа, которых, вероятно, стимулируются, возможно, стимулируются из-за рубежа. Не против китайцев, не за китайцев. Это вот, к сожалению, если долго людей накручивать, они просто так берут и восстают, и жгут.
Да, но при этом, смотрите, вот, насколько я понимаю, правительство Мьянмы тех, вот как раз ту группу, которая там нападала на полицейских, на военнослужащих, называет террористами. Наверное, не без оснований. В принципе, это вообще проблема современного мира. Правительство той или иной страны может назвать ту или иную группу людей, действующих внутри страны, террористами, и тогда это как клеймо. И тогда получается, что весь мир, ну, против террористов должен испытывать совершенно определенные эмоции, по крайней мере, и предпринимать какие-то шаги. Кто-то извне совсем не считает их террористами. Они борцы за свободу, независимость, за жизнь своих сородичей, там, как угодно это. И вот это манипулирование понятием терроризм в современном мире, в самых разных странах, оно, в общем, до добра не доводит.
Оно всегда добра не доводит, потому что, с одной стороны, из-за этого многие страны не могут обменяться списками террористов, потому что то, что террорист в одной стране, не террорист в другой стране. И это, например, характерно даже для целого ряда организаций международных, которые действуют на территории Азии, где формально, конечно, терроризм есть, но по-разному расценивается. Во-вторых, все-таки государство должно не просто обвинять человека или группу людей в терроризме, потому что они не то сделали, не так показали или не так подумали, а надо четко выстраивать систему аргументации. Вот то, что сейчас не сделала Мьянма, это просто вот живой пример, она не сумела показать миру, не успела, не дошли руки, не хватило умения, что люди, которых Мьянма приютила, создала анклав, сейчас обучает, более того, она готова принять их как граждан, эти люди ни с того ни с сего начали акты насилия. И это единичный акт насилия, потому что, к сожалению, сумасшедшие бывают всегда, и мы знаем, к сожалению, он и школьник может выйти из-под контроля, но это еще не террористическая организация. А вот когда это продолжается регулярно, это вредит экономике. Самое главное, терроризм, то, чем характеризуется, терроризм не выдвигает прямых и простых требований. Терроризм не выдвигает, то есть, конечно, может быть требование захватить самолет, отпустить куда-нибудь. Но терроризм идейный, борется за идею, конечно. Кто-нибудь вообще слышал о требованиях народности рохинджа? Вот что они выдвигают? Это война, как гражданская война, война всех против всех за просто так. Вот это вот как раз очень опасно. Есть другая еще сторона вопроса, и мы о ней должны помнить. Долгое время Мьянма была, по сути дела, военной диктатурой. И вот за последние годы Мьянму возглавляет человек, женщина, которая выпускница Оксфорда, которая начинает демократические реформы. Мьянма очень медленно, не торопясь, с большим скрипом начинает движение в сторону либерализации. Это не демократия, это просто либерализация экономики, жизни, пытается вписаться в мировое экономическое сообщество. И вот на этом фоне, когда давление, наоборот, уменьшилось, возникают вот такие вот факторы дестабилизации.
И тоже в этом смысле Мьянма не уникальна.
Она просто подтверждает правило, что режимы рушатся не тогда, когда они закручивают гайки, а тогда, когда они ослабляют в этой ситуации, в неготовом обществе ослабляют как раз давление. Вот поэтому Мьянма, я понимаю, что вот это все не скоро, но это утихомирится. К сожалению, ни власти Мьянмы, ни другие власти, например, Бангладеш, не допускают через свою территорию нормальные комиссии, которые могли бы обследовать, что, как и происходит.
А Мьянма тоже не пускает?
Международной комиссии пока нет, идут военные действия же. Но есть просто несколько косвенных факторов, которые не могут не напрягать. Во-первых, само по себе Бангладеш, а еще раз напомню, что мьянмийцы – это чагодонские бенгальцы, то есть из юго-востока Бангладеш. В общем, Бангладеш особо не жаждет принимать обратно своих выходцев, потому что понимает, собственно говоря, к чему это может привести. Есть Мьянма, которая специально образовала анклав, чтобы каким-то образом ограничить акты насилия. Не сегодня образовала, а вот исторически образовала анклав. Это говорит о том, что, в общем, проблему все знают, региональная проблема была известна всегда, но проблема нигде не поднималась серьезно. Ведь, в конце концов, можно сказать, что мы, предположим, обращались вон, обращались туда-то, нас никто не услышал, и вот поэтому мы взяли в руки оружие и начали сжечь дома. Вот этого не было. Самое страшное как раз тогда, и это характерный признак терроризма, что терроризм начинается, он сам себя заводит, сам себя стимулирует, и без использования каких-то механизмов, которых полным-полно в этой жизни, и не обязательно, еще раз говорю, сжечь сразу дома, начинает акты группового насилия. Вот это как раз очень-очень плохо. Мьянма, руководство Мьянмы упустило ситуацию, потому что можно было трубить во все колокола, звонить во все колокола, собирать конференцию. Не важно, сколько там их много, но даже пускай это 100 человек, пускай 300 человек, если есть так называемый угнетаемый народ, надо собирать конференцию, решать, показывать, как что происходит. Кстати говоря, вот появились сейчас буквально вот на днях, и специалисты по Бирме это хорошо показывают, сведения о том, что как только деревни подписывают мирное соглашение с правительством Мьянмы, тут же начинается гуманитарная помощь, моментально. То есть Мьянма, правительство понимает, что надо не просто, оно не уничтожает народ. И вот,
а еще, простите, я уточню один вопрос. А у Рахинья нет своей политической организации? Действительно нет какого-то там человека?
Нет, вот есть фронт спасения, да, Рахинджа.
Который бы вот как-то пытался коммуницировать с международным сообществом.
Вообще, вот это как раз то, на что все обращают внимание. С кем договариваться? Потому что есть некоторые представители Рахинджи за рубежом, которые говорят, давайте с нами, я имею в виду за пределами Мьянмы, но тут же утверждают, а вообще они какое-то влияние на вот бирманских Рахинджи имеют или нет? Скорее всего, нет. И из самих себя Рахинджи не выдвинулось лидеров, которые предложили бы, давайте сядем за стол переговоров, будем говорить. Вот поэтому ситуация, не скажу, что тупиковая, но трагическая. И это, в общем, урок для всех, кто пытается понять, что какая ситуация в Азии. В Азии очень много таких вот небольших анклавов, и не только мусульманских, это могут быть просто национальные анклавы, их полным-полно по Индонезии, гигантская страна разбросана на островах. Они есть и в Малайзии, которые, в общем, соединённое федеративное государство. Есть в Китае, просто они по-другому называются. Может быть, однажды мы поговорим, что в Тибете происходит, что в Синьцзяне происходит.
Да, но и в итоге вот получается, что мы говорим сегодня как бы о разных странах этого региона, КНДР и Мьянма. А рефрен все равно один и тот же. И пока мировое сообщество не выработает некий механизм обговаривания, изучения этой ситуации, рассчитывает на то, что тот или иной конфликт рассосется сам собой, не выйдет в фазу обострения, решительно невозможно. И тогда опять действительно конференции, разговоры и сложный переговорный процесс. Ну и, естественно, регулярные выходы в эфир программы «Восточная шкатулка» с Алексеем Масловым, потому что именно здесь какие-то вещи удается поговорить. Спасибо, Алексей Александрович.
Спасибо.
«Восточная шкатулка».